Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Вначале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Любовь Баматова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях Сергей Ковалев написал открытое письмо Владимиру Путину. Дмитрий Медведев выразил поддержку Сербии в конфликте вокруг Косово. В Пакистане при взрыве погибли 8 человек. Первый вице-премьер, кандидат в президенты России Дмитрий Медведев провел сегодня в Белграде переговоры с руководством Сербии. На встрече с президентом Борисом Тадичем и премьер-министром Войславом Каштуницей Медведев заявил о неизменности позиции России, которая, как и Сербия, выступает против независимости Косово. Одной из тем переговоров в Белграде стал проект строительства газопровода «Южный поток», который пройдет через территорию Сербии. Было подписано соответствующее соглашение между «Газпромом» и компанией «Сербиягаз». Известный российский правозащитник Сергей Ковалев написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, председателю Центра избиркома Владимиру Чурову и министру иностранных дел Сергею Лаврову. Ковалев, в частности, пишет, что в России, где едва пробились ростки демократии, больше нет главного критерия демократии выборов. Вот что сказал правозащитник в интервью «Радио Свобода».
Мне показалось как-то неестественным и немножко стыдным, что вот все понимают, что их водят за нос, что первые лица государства систематически и бесконечно лгут. Что за выборы, если мы знаем, кто будет следующим президентом? Страна в тупике. Из этого тупика нету выхода при помощи демократической процедуры. Выборы, все, это уже зачеркнутая вещь, зачеркнутая при этой власти навсегда. Всегда.
Сказал Сергей Ковалев. Открытое письмо правозащитника опубликовано на сайте «Права человека в России». В Эстонии суд вынес приговор еще одному участнику массовых беспорядков в Таллине в апреле прошлого года. 24-летний Алекс Халлесте получил 1,5 года лишения свободы условно за соучастие в мародерстве, сообщает Интерфакс. Беспорядки в Таллине вспыхнули из-за переноса памятника советскому воину-освободителю из центра города на военное кладбище. В ходе волнений пострадали около 50 человек, был убит россиянин Дмитрий Ганин. Грузинские официальные лица утверждают, что Москва и Тбилиси договорились о возобновлении с конца марта прямого воздушного сообщения. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Председатель транспортной администрации Министерства экономического развития Грузии Ираклий Тактакишвили убежден, что с конца марта воздушное сообщение между Грузией и Россией будет восстановлено в полной мере и на паритетной основе. Господин Тактакишвили заявил, что с конца марта по 10 рейсов в неделю будут выполнять грузинские авиакомпании и по 10 рейсов российские. Как известно, авиасообщение между Грузией и Россией было прервано по решению российской стороны осенью 2006 года на фоне обострения отношений между двумя странами в связи с арестом российских офицеров по обвинению в шпионаже. Официально Москва ссылалась на задолженность грузинских авиакомпаний. В Тбилиси же заявляли, что речь идет о давно еще в 90-е годы обанкротившихся авиакомпаниях, и государство не обязано покрывать их долги. Тем не менее, председатель транспортной администрации выражает уверенность, что вопрос решен и никаких проблем не возникнет. Более того, две грузинские авиакомпании Air Zena и Georgian Airlines будут соперничать друг с другом за приобретение лицензии, необходимой для выполнения рейсов в Москву и другие российские города. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
Парламент Киргизии выразил глубокую обеспокоенность ростом числа убийств в России киргизских граждан. В заявлении, принятом сегодня депутатами, указывается на то, что только в этом году в России были убиты 8 рабочих из Киргизии. Парламентарии призвали Москву немедленно расследовать эти преступления. На прошлой неделе в Бишкеке местные правозащитники вывели на улицы десятки людей, протестуя против ксенофобии. Вопрос о борьбе с национализмом обсуждался 22 февраля в Москве на неформальной встрече лидеров стран-содружества независимых государств. Высокопоставленный пакистанский генерал и еще не менее 7 человек погибли сегодня при взрыве в городе Равалпинди на севере страны. Свыше 20 человек ранены. Смертник подорвал бомбу около машины, в которой находился генерал, среди погибших его охранник и водитель. Высокопоставленный сербский представитель посетил Косово, несмотря на недовольство местных властей. Слободан Самарджич, министр по делам Косово в сербском правительстве, прибыл в провозгласившую недавно независимость провинцию, чтобы встретиться с живущими там сербами и представителем ООН Яхимом Рюкером. Вице-премьер косовского правительства Хайри Денкуки назвал поездку Самарджича провокацией. Администрация ООН в Косово сначала планировала отказать ему в праве въезда в край, затем пересмотрела это решение. Новым председателем Госсовета Кубы главой государства стал 76-летний Рауль Кастро. В этой должности его утвердила в воскресенье Национальная ассамблея Кубы. Таким образом, формально завершилось 49-летнее правление Фиделя Кастро. 18 февраля он объявил об уходе в отставку по состоянию здоровья. В своем выступлении Рауль Кастро заявил, что будет продолжать советоваться со своим братом Фиделем по вопросам государственной важности.
Главнокомандующим кубинской революции является только один человек. Фидель — это Фидель. Мы все хорошо знаем, что Фиделя заменить некем. И народ продолжит делать его работу, даже если он сам здесь не присутствует физически.
Сказал Рауль Кастро. Тысячи палестинцев сегодня выстроились в живую цепь вдоль границы Израиля с сектором Газа. Жители Газа протестуют против блокады сектора Израиля. Предполагается, что в акции примут участие около 50 тысяч человек. Блокада сектора Газа была введена Израилем в ответ на продолжающиеся ракетные обстрелы его территории палестинскими экстремистами. 15 турецких военнослужащих погибли, по данным командования, за время операции турецких войск на севере Ирака. Сообщается также, что уничтожены десятки боевиков Курдской рабочей партии. Сегодня утром турецкая артиллерия вновь подвергла обстрелу места предполагаемого базирования повстанцев. Власти Ирака призвали Турцию как можно скорее закончить операцию. Анкара заявляет, что действия ее войск не несут угрозы суверенитету Ирака. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Ознакомиться с ними вы можете также и в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Первый аналитический репортаж из новой серии «Радио Свобода» об истории президентских выборов в России. Рауль Кастро стал председателем Госсовета Кубы. Появятся ли в мире в ближайшее время новые неизлечимые инфекционные болезни? Эти события, а также рубрика «Городская тема» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Радио «Свобода» начинает серию аналитических репортажей об истории президентских выборов в России. Ее подготовил Данила Гальперович, и в следующие три дня в 17.07 по московскому времени вы услышите материалы о выборах 96-го, 2000-го и 2004-го года. Сегодня рассказ о первых российских президентских выборах 91-го года, тех самых, которые многие потом назовут эталонными.
Прежде чем мы вспомним даты и цифры, правила избирательной кампании 91-го года и точные проценты, полученные кандидатами, давайте вспомним другое.
Ельцин! 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 Ельцин!
Борис Ельцин, председатель Верховного Совета тогда еще РСФСР, был главным героем митингов и народных новостей. Он ездил по стране, встречался с избирателями, и было видно, что отдает он этим встречам всего себя. Спал будущий президент России в основном в самолете, а интервью давал даже на переездах из аэропорта в город, как, например, вот это интервью в тогда еще Свердловске для «Радио Свобода», в котором Ельцин говорит о том, как он будет решать вопросы с армией и военно-промышленным комплексом, когда станет президентом. Маленькая машина, слабый микрофон, и рядом будущий лидер страны.
Мы с министром Язовым договорились вместе встретиться и подписать специальный документ. Что же все-таки будет дело непосредственно России? Как осуществлять контроль за действиями армии на территории Российской Федерации? Чтобы она там не нарушала законы? Как осуществлять меры по социальной защите военнослужащих и их семей? Закон наш, который принят в Российской Федерации, что все те ребята, которые призваны на территории Российской Федерации, не могут участвовать в боях против гражданского населения. Мы считаем, что наша задача все-таки заставить каким-то образом и Министерство обороны, и руководство страны с уважением относиться к нашим законам и выполнять его. Я уверен, мы это добьемся.
Из бывших соратников Ельцина по КПСС никто не мог понять, почему этот человек сделал столь крутой разворот. Главный соперник будущего президента России на выборах 91 года Николай Рыжков был уверен, что популизм Бориса Ельцина наигранный и что он, Рыжков, должен сказать об этом людям. Бывший премьер Советского Союза считает так до сих пор.
Я и тогда себе отдавал отчет, и я сегодня это говорю через много лет. Я прекрасно понимал, что у меня шансов на победу в то время не было. Побуждало меня то, что все-таки надо идти на эти выборы. Потому что вокруг Ельцина в то время была такая эйфория. Все визжали, все кричали, что это спаситель Родины пришел. Я знал в Москве больше других. Мы же с одного гнезда с ним. Мы с одного города, Свердловска. Мы заканчивали один институт, только он немножко раньше, я несколько позднее. Но он строительный факультет, я механический факультет. Я его знал с 68-го года. Я его знал хорошо и как руководителя, и как человека. И поэтому у меня не было никаких иллюзий в отношении его.
При этом Николай Рыжков был лишь одним из пяти кандидатов, противостоявших Борису Ельцину. Руководитель исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский уверен, что тогда у россиян был реальный выбор. И выборы 91-го года во всей российской истории, пожалуй, были самыми заслуживающими это название.
Это действительно были выборы. И все кандидаты, все политические силы обращались в первую очередь к народу, к избирателям. И выбор был достаточно ясен. Или радикальная перемена. Этот выбор представлял Ельцин, во всяком случае, в глазах народа. Ну, в глазах народа он еще олицетворял разрыв с коммунистическим режимом и даже приход демократии, хотя это была, может быть, в какой-то степени иллюзия. Но вот это была четкая линия. Те, кто голосовал за Ельцина и те, кто голосовал против него, прекрасно понимали, за что они голосуют. Был противоположный выбор. Это консервация существующего режима и, может быть, даже откат к доперестроечным временам. Этот выбор представлял Николай Рыжков. И был такой компромисс. Не все понимали, что такое кандидат Бакатин. Это был кандидат от Горбачева. Вот он был нечетко выражен, но во всяком случае люди, всерьез разбирающиеся в политике, даже это понимали. И была такая подстава псевдонационалистическая Жириновский. Спектр был очень полный. Никому не мешали из значимых политических сил выдвинуться. И почти не было фальсификаций.
В избирательном штабе Бориса Ельцина были готовы к борьбе с конкурентами. Руководитель штаба Ельцина в 91 году Геннадий Бурбулис рассказывает, что тогда речь шла о том, сможет ли их кандидат победить сразу или придется идти на второй тур.
Была попытка поиграть такими конкурирующими парами, которые были выставлены на выборы, не без участия и, значит, Кремля, и руководства идеологического. Все понимали, что такого прямого и достойного конкурента у Бориса Николаевича нет, но была попытка не дать нам набрать 50% и как-то адресно разнести кандидатов по узнаваемому электорату. И Бакатин, и Рыжков Николай Иванович, и Жириновский. Мы даже представить себе не могли, что такое странное, значит, политическое образование окажется в составе конкурентов. Но, как сейчас я понимаю, это тоже была определенная работа закулисная вот с этой конечной целью. Отобрать у Ельцина по одному, по два, по четыре, по 5% голосов, из чего и сложится второй тур.
Надо сказать, что и штаб Бориса Ельцина учился у конкурентов. Тогда в России был учрежден пост вице-президента, и Николай Рыжков шел на выборы в паре с бывшим командующим армией в афганской войне Борисом Громовым. Вслед за этим кандидатом в вице-президенты у Бориса Ельцина стал летчик-герой той же афганской войны Александр Рудской. Но двигателем кампании и главным ее лицом был все же будущий президент России, рассказывает Геннадий Бурбулис.
Я помню, в знаменитом легендарном Кузбассе у нас была встреча, нас предупреждали. в Бредиле, по-моему, даже в Прокопьевске, что там очень злой и раздраженный народ. Люди как бы поддержали давно демократию и свободу, но ничего качественного не происходит. Может быть, даже лучше избежать этой встречи. Для Бориса Николаевича это вещь немыслимая. Мы приехали, он начал выступать, и в ответ начали кричать, задираться. Он перешел в какой-то момент на такую же вот форму непринятия, и никогда, между прочим, Ельцин никогда матом не ругался, тем более публично. Это вообще исключено. Но вот по стилю, и все это закончилось таким братанием, такой солидарности, что все наоборот. Мы ехали в тревожную среду, а уехали принятые, одобренные и поддержанные.
Результаты голосования 12 июня, так удачно совпавшего с днем, когда Россия годом раньше провозгласила свой суверенитет, говорили сами за себя. При явке свыше 60% Борис Ельцин набрал 57%, Николай Рыжков 17%, а удививший всех Владимир Жириновский почти 8%. И еще это были первые, но не последние выборы, на которых фаворит отказался участвовать в теледебатах. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Известный российский правозащитник Сергей Ковалев написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, председателю Центризбиркома Владимиру Чурову и министру иностранных дел Сергею Лаврову. Ковалев пишет, что в России, где едва пробивались ростки демократии, больше нет главного критерия демократии – свободных и честных выборов. В Ираке, на окраине Багдада, сегодня в результате взрыва бомбы погибли трое шиитских паломников, ранены еще 15. Власти Северной Кореи разрешили консулу России встретиться с экипажем теплохода «Лидия Демиш», задержанного в субботу в Японском море. В Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения «Оскаров». Лучшим американским фильмом признана драма братьев Коэнов «Старикам здесь не место». Сегодня в 9 вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». В числе главных тем, кроме церемонии вручения премии «Оскара», кинофестиваль «Дух огня» в Ханты-Мансийске, материал о поисках янтарной комнаты в заброшенных шахтах на границе Чехии и Германии, эссе Бориса Парамонова «Коан Россия» и в цикле «9 минут джаза» Декстер Гордон и Мишель Легран. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода», как всегда, завтра в 6 утра и в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Дочери находящегося в тюрьме бывшего кандидата в президенты Беларуси Александра Казулина, Юлия и Ольга, а также активисты белорусской социал-демократической партии «Громада», которую возглавляет Казулин, объявили с 2 часов дня бессрочную голодовку. Они требуют от властей выпустить Казулина из тюрьмы на похороны его жены Ирины. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков.
Заместитель председателя партии, бывший адвокат Александра Казулина Игорь Рынкевич также присоединился к голодовке. Вот как он объяснил корреспонденту «Свободы» мотивы своего решения.
В связи с тем, что власти в лице руководства колонии, прокуратуры нарушают права Александра Казулина, дочери Казулина, его ближайшие сторонники, несколько человек, начинаем голодовку протеста. Кроме того, гражданская панихида и прощание с Ириной Казулиной по решению родных перенесено на срок до того, как будет принято положительное решение, Александр Казулин приедет к своей семье. Поскольку именно власти нарушают и закон, и нормы морали, вся ответственность за развитие дальнейших событий ложится на них.
Сегодня утром стало известно, что администрация колонии «Витьба-3», где содержится Казулин, не собирается представлять ему краткосрочный отпуск для прощания с женой. Начальник колонии Виталий Огнистиков свой отказ отпустить Казулина мотивировал тем, что за время пребывания в колонии бывший кандидат в президенты имел 4 дисциплинарных взыскания. И, цитата, «с учетом личности заключенного не предоставляется возможным отпустить его на похороны жены». В связи с этим Александр Казулин объявил сухую голодовку. Впрочем, в Беларуси никто не сомневается, что этот вопрос решается лично Александром Лукашенко. Напомним, что освобождение всех политических заключенных является главным требованием Евросоюза для налаживания отношений с официальным Минском. Казулин был осужден 2 года назад к тюремному заключению на 5,5 лет за организацию антиправительственных демонстраций. В тюрьме Казулин уже проводил 53-дневную политическую голодовку, после которой до сих пор не восстановил свое здоровье. Вот как оценил ситуацию вокруг Александра Козулина бывший кандидат в президенты от объединенной оппозиции Александр Миленкевич.
Я лечу, что просто аморально переутворять смерть такого человека, как Ирина.
Я считаю, аморально превращать смерть такого человека, как Ирина, прекрасного, светлого, в политическое дело. Это обычная обязанность власти – дать возможность мужу, находящемуся в заключении, пройти последний путь с женой перед похоронами. И если власть это не сделает, я уверен, оценка ей может быть только одна. Эта власть бесчеловечная и безнравственная.
Улада бесчеловечная и улада.
Сегодня в 6 часов вечера в центре Минска на Октябрьской площади планируется общественная акция скорби по Ирине Козулиной. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете «Время свободы». Жители стран Большой Семерки противоречиво, но в целом скорее негативно оценивают роль Владимира Путина в новейшей истории России. Среди результатов большого общественного опроса, проведенного по заказу Всемирной службы BBC, обращает на себя мнение, согласно которому Путин оказал негативное влияние на демократию и положение с правами человека в России. Об этом опросе и усилиях российских властей по улучшению имиджа России за рубежом с телекритиком Радио Свобода Анной Качкаевой беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Есть канал Russia Today. Есть большие финансовые средства, выделяемые Кремлем на улучшение имиджа России за рубежом. Почему не получается?
Я бы так вот однозначно не делала выводы из этого опроса. Они все-таки не всегда коррелируются с тем, что есть в эфире, например, или в информационном поле. 47% негативно оценивают политику Путина в области обеспечения мира и безопасности. Но, тем не менее, большинство считает, что Владимир Путин улучшил отношения России с другими странами. Вопрос к социологам и тем, кто проводил этот опрос, спрашивали 16 тысяч человек. И спрашивали их из разных стран, и понятно, что Европа очень разная. Я уж не говорю там об Азии. Поэтому всегда к таким опросам, с точки зрения их репрезентативности, количественно, они, конечно, показывают какую-то тенденцию, но про качественные и ощущенческие вещи надо бы, конечно, разговаривать.
Но, с другой стороны, это какой-то срез западного общества. В общем, определенное представление он дает. Россию по-прежнему боятся. Да. Несмотря на то, что очень много говорится о том, что надо сделать так, чтобы выражение лица российского было помягче для того мира. Или уже не помягче?
Нет. Помягче, конечно, потому что это ощущение, очевидно, есть. Но, опять же, смотря для каких стран. Вот вы вспомнили про Russia Today. Последние 2 месяца... очень активно, и моими американские коллеги об этом говорят, в Америке стали смотреть Russia Today, потому что объяснение тамошнего зрителя появилась альтернативная точка зрения на события в мире. Она не агрессивная, она упакована в европейскую зрелищную форму, она исполняется привычными в большинстве своем западными людьми. В общем, он уже за 2 года встал на ноги, и у него есть достаточное количество профессиональных людей, которые это умеют делать на качественном уровне. У канала появился вот тот самый зритель, который, может быть, с не любовью, но с любопытством, по крайней мере, смотрит на то, что ему показывают.
То есть это успешный проект?
Как я понимаю, для части американского рынка, опять же, это все сложно, кабель, там иначе это все развивается, но для части людей, во всяком случае, про него заговорили, а это факт, 2 года не говорили. В Европе, видимо, этого не случилось. И я допускаю, что это связано именно с тем, что Европа в этом смысле дефрагментирована и в медиа-информационном смысле тоже. И ищут другого типа информации. И очень близко воспринимают все то негативное, что связано с журналистским и медийным сообществом в России. Начиная от Политковской, кончая созданием крупных медийных корпораций, которые осенены решением там, Кремля или людей, близких к Кремлю. И вот эта вот критичность, она в Европе, по сравнению с Америкой, на мой взгляд, гораздо больше, чем через океан. На европейской площадке это лицо элегантным не делается. Произносятся жесткие речи, обосновывается жесткая, так сказать, рука в отношении многих внешнеполитических факторов. Чрезвычайно агрессивно и иронично многие лидеры ведут себя по отношению к западным журналистам. Надо сказать, что западные журналисты тоже, в общем, им платят не самой большой любовью и довольно одномерно, на мой взгляд, часто освещают то, что происходит в России. Но факт остается фактом. Вот для Европы нужна какая-то иная риторика.
С телеобозревателем Радио Свобода Анны Качкаевой беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете программу «Время свободы», и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Речь пойдет о приближающихся в США президентских выборах. У микрофона Юрий Жигалкин.
Прошлая неделя стала, возможно, решающей в борьбе за президентскую номинацию от Демократической партии. Хиллари Клинтон оказалась в роли, которую любой ценой пытается избежать каждый политик. Ее стали воспринимать как проигравшую. После первичных выборов в Висконсине она впервые уступила Бараку Обаме по числу голосов выборщиков. В ее последних дебатах с Обамой политологи усмотрели мотивы прощальной речи. А Билл Клинтон заявил, что если его супруга не возьмет верх на первичных выборах в Техасе 4 марта, ее кандидатура обречена. О ходе предвыборной борьбы в Демократической партии рассказывает профессор Мичиганского университета Уильям Аллен. У него взял интервью Алан Давыдов.
Несомненно, сенатор Обама сейчас далеко ушел вперед. Сенатор Клинтон отстает от него и теряет почву под ногами. Она все еще может вернуть себе лидерство, если завоюет большинство голосов на предстоящих 4 марта праймерис в Техасе и Огайо. Но это не самый вероятный вариант. Перед выборами Хиллари Клинтон была неоспоримым фаворитом, но она совершила ряд просчетов, в основном тактических, которые привели к тому, что она теряет даже свой традиционный электорат – женщин и людей старшего возраста, и поэтому она проигрывает сенатору Обаме. Какова здесь роль денег, которые, как известно, Обама собирает более успешно, чем Хиллари? Они оба собрали немалые средства на ведение кампании, только Клинтон тратит их в большей степени на профессиональных предвыборных стратегов, чем на саму организацию кампании. Обама же, напротив, направил средства на организацию сети активистов-агитаторов. И это обеспечивает ему намного более эффективную пропаганду на местах, чем его соперница. Как видим, очень важно оказалось определить приоритетное направление траты денег, которыми оба претендента располагают в огромном количестве. Появилось ли что-то новое в содержании предвыборных выступлений Клинтон и Обамы? Изменений немного, если не считать попыток сенатора Обамы больше и конкретнее говорить о своем видении политического курса и социальных программ. Хиллари Клинтон всегда отличалась конкретикой в предвыборных обещаниях, но она не настолько успешна по части зажигательных, эффектных речей. В большинстве случаев ее речь продолжает выглядеть слишком выверенной, и это не идет ей на пользу. Что вы думаете о предположениях о том, что Обама и Клинтон могут объединиться в качестве кандидатов в президенты и вице-президенты? Намного вероятнее, что Обама согласится стать кандидатом в вице-президенты, если кандидатом в президенты выдвинут Клинтон, чем наоборот. Трудно представить, что Хиллари, которая провела 8 лет в Белом доме в качестве первой леди, согласится возвращаться туда вице-президентом. Думаю, что Обама, если он станет очевидным кандидатом на номинацию, прежде всего постарается уговорить Джона Эдвардса баллотироваться вице-президента еще раз. Если ему это не удастся, Обама будет искать похожего политика, который бы гармонировал с ним, сказал профессор университета штата Мичиган Уильям Аллен.
На прошлой неделе президент Буш завершил свою последнюю поездку по странам Африки. За время его президентства связи Соединенных Штатов со странами континента заметно расширились и окрепли, рассказывает Ян Рунов.
Президент Буш назвал свою поездку по странам Африки наиболее впечатляющей. Его принимали в странах Африки с энтузиазмом, редким для не очень популярного ныне американского президента. «Что меня действительно радует, — сказал Буш, — что жители Африки начали ценить щедрость американского народа». Об этой щедрости говорит научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Брэд Шейфер. «За два срока в Белом доме он в 4 раза увеличил американскую помощь африканским странам. Он стал инициатором двух важнейших и крупнейших программ. Первое – это план борьбы со СПИДом в Африке с 15-миллиардным бюджетом на 5 лет. Буш намечает в этом году увеличить финансирование этой программы вдвое, то есть до 30 миллиардов на 5 лет. И вторая программа, принятая по его инициативе – план борьбы с малярией, с тем, чтобы вдвое уменьшить смертность от этой болезни в 15 странах Африки. Вместе с этим Буш расширил действие закона о льготах для африканских товаров в Америке. В частности, многие товары из африканских стран – не облагаются пошлиной. Еще одна очень важная инициатива Буша – создание нового американского командования «Африком», которое призвано заниматься обучением армии африканских стран и дает возможность американцам быстрее реагировать на кризисные ситуации в регионе. За последние 15 лет Соединенные Штаты не раз пытались либо сами стабилизировать конфликтную ситуацию в том или ином районе Африки, либо поддерживали подобные действия со стороны Организации Объединенных Наций или Организации Африканских Государств. Китайский фактор тоже играет некоторую роль. У китайской активности в Африке есть как положительная, так и отрицательная сторона. В отличие от Соединенных Штатов и других стран Запада, Китай не способствует большей открытости стран, их демократизации. Например, в Анголе Америка и Западная Европа готовы были заключить контракт на закупки нефти при условии, что часть доходов пойдет на повышение уровня жизни населения, а не будет служить обогащению государственной элиты. Но тут пришел Китай и предложил займы без всяких условий, и Ангола приняла китайское предложение. Как отмечают африканские газеты, Джордж Буш-младший – самый проафриканский, самый щедрый в отношении Африки президент в истории Соединенных Штатов.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минут информационного часа.
В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем общественная дискуссия о психологической реабилитации милиционеров и военнослужащих, побывавших в Чечне, победа Рауля Кастро на выборах председателя Госсовета Кубы и, конечно, церемония вручения «Оскаров» 80-е юбилейное. Программу ведет Андрей Шары в 20 часов. А сейчас в Москве 17:30. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Известный российский правозащитник Сергей Ковалев написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, председателю Центризбиркома Владимиру Чурову и министру иностранных дел Сергею Лаврову. Ковалев, в частности, пишет, что в России, где едва пробивались ростки демократии, больше нет главного критерия демократии – свободных и честных выборов. Первый вице-премьер, кандидат в президенты России Дмитрий Медведев, провел сегодня в Белграде переговоры с руководством Сербии. Он заявил о неизменности позиции Москвы, которая, как и Сербия, выступает против независимости Косово. В Ираке на окраине Багдада сегодня в результате взрыва бомбы погибли трое шиитских паломников, еще 15 ранены. Это уже третье за последние три дня нападение на паломников, направлявшихся на религиозные торжества в священный для шиитов город Кербела. 15 военнослужащих погибли за время операции турецких войск против курдских боевиков на севере Ирака, сообщило командование вооруженных сил Турции. Власти Северной Кореи разрешили консулу России встретиться с экипажем теплохода «Лидия Демеш», задержанного в субботу в Японском море. Северокорейские власти обвиняют экипаж судна в нарушении государственной границы. В Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения «Оскаров» – высших наград Американской киноакадемии. Лучшим американским фильмом 2007 года признана драма братьев Коэнов «Старикам здесь не место». Лучший актер Дэниел Дэй-Льюис, лучшая актриса Марион Котийяр. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость. На 40-километровом участке границы сектора Газа с Израилем проходит акция протеста палестинцев «Живая цепь». По словам организаторов, участвуют в ней от 40 до 50 тысяч жителей сектора, включая женщин и детей, требующих положить конец израильской блокаде, в результате которой в Газе острая нехватка товаров первой необходимости. Израиль предупредил, что при попытке нарушить границу применит силу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Представители радикальной группировки «Хамас», захватившие в июне власть в секторе Газа, заявляют, что конфронтация с израильской армией вовсе не входит в их планы. Они лишь намерены привлечь внимание мировой общественности к невыносимой гуманитарной ситуации, вызванной израильской блокадой. Мы вовсе не хотим какой-либо эскалации на границе. Наоборот, наша цель – привести ситуацию в норму, успокоить население, заявил депутат палестинского парламента Джамаль Хади. Однако военное командование объявило, что любые попытки нарушить границу будут пресекаться всеми доступными средствами. Силы израильской пограничной охраны и войска, дислоцированные на границе, приведены в состояние повышенной готовности. В Израиле опасаются, что палестинцы могут прорваться на территорию страны, как это было около месяца назад на границе сектора Газа с Египтом, и тоже в связи с гуманитарной ситуацией. Тогда, после подрыва металлических заграждений, толпа палестинцев прорвалась на египетскую территорию, стремясь закупить продовольствие и другие товары первой необходимости. Затем в течение нескольких дней десятки тысяч палестинцев бесконтрольно пересекали границу в обоих направлениях. По сведениям спецслужб, Хамас и другие группировки смогли тогда под шумок ввести в Газу значительное количество оружия и взрывчатки, а также организовать возвращение группы боевиков, запертых на территории Египта после паломничества в Мекку. Спецслужбы не исключают вероятность того, что под прикрытием толпы мирных жителей в Израиль могут проникнуть террористы. Палестинцы, говоря об ужасах израильской блокады, молчат по поводу того, что частичная изоляция сектора – ответная мера на непрекращающиеся обстрелы израильской территории. В городе Сдерот и окрестных поселках почти ежедневно падают кустарные палестинские ракеты «Касам». Дальность, точность и убойная сила этих снарядов невелика, как и количество их жертв. Однако психологи предупреждают, что в зоне обстрелов из сектора Газа неизбежны тяжелые психологические травмы у целого поколения маленьких израильтян. Между тем, накалена до предела ситуация на западном берегу Иордана, где у власти соперник Хамаса партия Фатх, лидером которой является глава палестинской автономии Махмуд Аббас. В его столице Рамаллахе прошли многотысячные демонстрации протеста, участники которых обвиняют власти в убийстве видного религиозного деятеля и активиста Хамаса Маджида Баргути. Они забрали его в контрразведку и через неделю убили. Потом его тело отдали родным. Мы не просто протестуем, мы призываем к всенародному восстанию, сказал один из участников акции протеста, в которую переросли похороны Баргути. По версии Хамас, 44-летний Баргути скончался, не выдержав пыток. Палестинская служба безопасности отвергла эти обвинения. Ее представитель Тауфик Тирауи заявил, что смерть проповедника наступила по естественным причинам. Он был болен. Когда он пожаловался на боли, мы его перевели в больницу, где он и скончался. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди новости науки. В частности, новая компьютерная программа довольно точно диагностирует болезнь Альцгеймера. В Аризоне к 2011 году откроют солнечную электростанцию, а в Великобритании выведен сорт разноцветной капусты. Об этом вам расскажет Ольга Орлова.
Журнал Nature опубликовал сразу три исследования, посвященных происхождению и расселению человечества. Исследователи из университетов Мичигана и Виргинии, а также Стэнфордского университета, согласны с тем, что современный человек вышел из Восточной Африки и в дальнейшем расселился на территории Азии, Европы и Америки. К таким выводам ученые пришли на основании генетического анализа жителей самых разных стран. Результаты исследования показывают, что самое большое генетическое разнообразие встречается у людей, которые напрямую происходят от предков, живших в районе нынешней столицы Эфиопии Аддис-Абебы. По мнению ученых, это именно то место, откуда началась миграция человека по всему миру. Чем дальше от центра, в котором родилось человечество, тем меньше генетическое разнообразие населяющих эти территории народов. Было также показано, что генетическое скрещивание очень велико. В частности, бедуины, жившие на Аравийском полуострове, происходят не только от жителей Передней Азии и Северного Пакистана, но имеют также и европейские корни. Медики из Университетского колледжа Лондона разработали компьютерную программу, которая с высокой степенью вероятности способна диагностировать болезнь Альцгеймера. Программа анализирует и сравнивает томографические снимки мозга здоровых людей и возможных пациентов, и на основе этого сравнения делает выводы о заболевании. Программа способна накапливать данные, обучаться и улучшать свои возможности. Если традиционные методы диагностики распознают болезнь с вероятностью 85%, то новая программа диагностирует болезнь с вероятностью более 96%. Испанская компания Abengoa Solar намерена открыть в 2011 году в Аризоне солнечную электростанцию с номинальной мощностью 280 мегаватт. Этой мощности достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 70 тысяч домов. Abengoa развивает проекты по созданию солнечных электростанций на основе фотоэлектрических панелей и с использованием зеркал-концентраторов, подогревающих воду для вращения турбин. Если бы установка заработала сегодня, она стала бы самой крупной солнечной электростанцией в мире. Но к 2011 году могут появиться и более мощные системы. В Великобритании выведен новый сорт цветной капусты. Ее соцветия имеют насыщенную зеленую, оранжевую и фиолетовую окраску. Селекционеры подчеркнули, что необычный цвет продукта не является результатом генной инженерии. Растения выведены традиционной селекцией, которая заняла более 10 лет. Вкус новой цветной капусты не отличается от обычной, но она очень украшает стол, поскольку свою яркую окраску соцветия не теряют и после приготовления.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире программа «Время свободы». Новым председателем Госсовета Кубы стал 76-летний Рауль Кастро. В этой высшей государственной должности его утвердила Национальная ассамблея Кубы. То есть формально завершилось 49-летнее правление Фиделя Кастро. 18 февраля он объявил об уходе в отставку по состоянию здоровья. В своем первом выступлении в ранге главы государства Рауль Кастро заявил, что будет продолжать советоваться со своим братом Фиделем по вопросам государственной важности. Над этой темой сегодня работал мой коллега Андрей Шароков.
Еще несколько недель назад газеты цитировали Фиделя Кастро, говорившего, что он должен уступить дорогу гораздо более молодым политикам. Многие наблюдатели расценили эти слова как косвенное свидетельство того, что следующим после Фиделя у руля власти должен быть не 76-летний Рауль Кастро, а кто-то другой, более молодой политик. В этой связи упоминались имена 56-летнего вице-президента Карлоса Лахи и 42-летнего министра иностранных дел Филиппе Переса Роки. Эти прогнозы не оправдались. Более того, Рауль Кастро сразу же объявил о преемственности политического курса Кубы, хотя раньше он заявлял, что в случае своего избрания проведет важные экономические реформы, а также, цитирую, «структурные изменения».
Главнокомандующим кубинской революции является только один человек. Фидель — это Фидель. Мы все хорошо знаем, что Фиделя заменить некем. И народ продолжит делать его работу, даже если он сам здесь не присутствует физически.
Экономический режим Кастро несколько укрепился в последнее время благодаря поддержке со стороны Венесуэлы, снабжающей Кубу дешевой нефтью, так что в целом были обеспечены условия для сравнительно спокойной передачи власти в стране. Кубинцы не ожидают в ближайшем будущем серьезных перемен. Таково главное впечатление от поездки на Кубу моего коллеги Михаила Соленкова. Свой разговор с ним я начал с вопроса, действительно ли кубинцы сейчас так любят своего Фиделя, как об этом говорят за пределами острова.
На самом деле, со многими удалось поговорить в те дни, когда стало известно о том, что Фидель Кастро уходит в отставку. Я бы поделил этих людей на три категории. Люди, которые довольны правлением Фиделя Кастро, люди, которые недовольны или крайне недовольны, и те, кому, по всей видимости, все равно, кто будет управлять государством, кто будет править страной. Довольные люди говорят о том, что большинство кубинцев очень любит Фиделя, что как минимум 70% считают его отличным руководителем. Он был у руля 50 лет, и это очень хорошо. Девочка, у которой я отобрал газету «Гранма», в которой было сообщение об отставке Фиделя, его заявление длинное на целую полосу, мне очень хотелось посмотреть эту газету, подержать ее в руках. Я спросил у нее, как вы относитесь к тому, что Фидель Кастро уходит с поста руководителя государства, и она сказала, для меня это очень плохо, я не могу представить себе, кто его может заменить. Но тем, кому все равно, кто будет руководить страной, те говорят, что Фидель болел, фактическим руководителем был его брат Рауль, и сейчас, когда он становится официально руководителем Кубы, то, скорее всего, он сможет как-то улучшить ситуацию в стране. Ну и недовольные, там много поводов для недовольства у них, по всей видимости. Говорят, что, во-первых, официальная пропаганда и вранье и по телевизору, и в газетах. Очень недовольны тем, что невозможно выехать за границу просто так. Понятное дело, что спортсмены или музыкальные какие-нибудь коллективы имеют такую возможность, но только в составе какой-то группы. Очень плохо с информацией в стране, очень плохо с интернетом. Он есть, но в основном пользоваться им могут только приезжие, только туристы. И стоит это удовольствие достаточно недешево. Где-то час стоит $6. Это цена по всей стране. Мы проехали полострова. Везде карточка для пользования интернетом стоит 6 местных конвертируемых песо. Конвертируемые песо и вообще национальная валюта – это тоже отдельная тема, потому что есть песо для туристов, которыми пользуются только туристы, и магазины, в которых можно покупать только за конвертируемые песо. Его стоимость примерно 30 рублей, он между долларом и евро колеблется. Есть песо для внутреннего использования, который стоит очень дешево. Один конвертируемый песо стоит 80 неконвертируемых. И в магазинах, которые также делятся на магазины для туристов и на магазины для местного населения, соответственно, магазины для местного населения, там практически пустые прилавки. И, как сами говорили мне кубинцы, за этот неконвертируемый песо практически ничего не купить. А в магазины для туристов они могут войти, если у них имеются в наличии вот эти вот конвертируемые песо, и купить какие-то товары, которые там есть, которые им нужны. Но при всем при этом это довольно унизительное такое зрелище, когда любой турист может свободно войти в этот магазин, а местные стоят в очередь, их не пускает охранник, и они заходят там один человек раз в полчаса. Мне кажется, достаточно только этого, чтобы понять, что есть чему быть недовольным в течение срока правления Фиделя Кастро.
Михаил, а насколько открыто кубинцы говорят об этом своем недовольстве? Насколько велики опасения, когда они общаются с иностранцами? Боятся ли они каких-то репрессий?
Мне кажется, что нет, потому что довольно откровенно люди говорили, причем люди, которые работают и до сих пор в каких-то госучреждениях, и так как мы были туристами, я не представлялся, что я журналист, и это были просто беседы с рядовыми кубинцами, мне было интересно, как они относятся к Фиделю Кастро, как они относятся к тому режиму, который на Кубе. Кто-то говорил абсолютно спокойно о том, чем недоволен он, да? Кто-то на вопрос о том, правление Фиделя было замечательным для вас, и его отставка хорошо или плохо, люди некоторые выдерживали паузу, а потом говорили, ну да, в принципе, конечно, Фидель молодец, он, посмотрите, какая у нас красивая, замечательная страна. Те, кто недоволен, по крайней мере, они в очень резких выражениях, не стесняясь, рассказывали о том, чем они недовольны, что происходит в стране, и что бы они хотели улучшить, как бы это могло измениться. Другое дело, что они не видят выхода. То есть они мне говорили, что был Фидель, теперь нам говорят, что будет Рауль, и ни слова об оппозиции, которой, как известно, практически и нет на Кубе.
Правильно ли я вас понял, что с приходом к власти Рауля Кастро мало кто на Кубе ожидает каких-то серьезных перемен?
Серьезных перемен не ожидает никто, это верно.
С Михаилом Соленковым, нашим коллегой, который недавно побывал на Кубе, беседовал Андрей Широградский. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Известный российский правозащитник Сергей Ковалев написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, председателю Центризбиркома Владимиру Чурову и министру иностранных дел Сергею Лаврову. Ковалев пишет, в частности, что в России больше нет главного критерия демократии – свободных и честных выборов. Первый вице-премьер, кандидат в президенты России Дмитрий Медведев провел сегодня в Белграде переговоры с руководством Сербии и заявил о неизменности позиции Москвы, которая, как и Сербия, выступает против независимости Косово. В Ираке на окраине Багдада сегодня в результате взрыва бомбы погибли трое шиитских паломников, ранены еще 15. Власти Северной Кореи разрешили консулу России встретиться с экипажем теплохода «Лидия Демиш», задержанного в субботу в Японском море. Северокорейские власти обвиняют экипаж в нарушении государственной границы. В Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения «Оскаров». Лучшим американским фильмом признана драма братьев Коэнов «Старикам здесь не место». Лучший актер – Дэниел Дэй-Льюис, лучшая актриса – Марион Котийяр.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Время свободы». В центре Москвы прошла акция протеста против рейдерского захвата здания музыкальной школы имени Гнесиных. Отстаивать всемирно известное учреждение культуры вышли около 150 человек. Митингующие требовали от властей начать ремонт главного корпуса школы, чтобы вернуть детей в учебные классы. На Знаменке в Москве, где проходила акция, побывал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Педагоги, ученики и их родители собрались у здания музыкальной школы имени Гнесиных, чтобы власти обратили внимание на плачевное состояние главного корпуса. Этот исторический особняк, расположенный в 300 метрах от Кремля на Знаменке, вот уже много лет стоит пустым и без ремонта. На митинг вышли дети в оранжевых касках с надписью «В защиту Гнесинки». Взрослые держали в руках плакаты «Долой министров-капиталистов», «Рейдеров к ответу», «Прекратите грабить детей» и так далее. Перед журналистами выступила мать одного из учеников школы Татьяна Муравина.
Это здание всегда принадлежало культуре. Тут театр.
центр. Были другие школы. И с 62 года в этом здании находится Гнесинская школа. На протяжении последних 6 лет, уже идет 7-й год, эта школа находится в таком состоянии. И наши правители, Лужков, Путин, обращаемся к Медведеву. Поддержите инициативу своего наставника Владимира Владимировича Путина. Пожалуйста, сделайте так, чтобы его отремонтировали. Ведь при наших технологиях нынешних это здание можно отремонтировать за год.
Одна из участниц митинга, Анна Замкова, напомнила всем, кто в разные годы учился в стенах Гнесинки.
Среди более чем 1600 выпускников школы такие имена, как Арам Хачатурян, Лев Аборин, Виктор Пикайзер, Наталья Шахарская, Давид Тухманов, министр культуры Александр Соколов, Александр Князев и Александр Рудин, Борис Березовский, лауреат первой премии международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского, Евгений Кисин, Константин Лившиц и многие-многие другие.
История мытарств педагогов и учеников школы имени Гнесиных продолжается много лет. В 2000 году в связи с критическим состоянием главного корпуса и нехваткой учебных помещений мэром Москвы было принято решение о реконструкции старых и присоединении к школе новых площадей. Были установлены сроки окончания работ 2003 год, а затем 2006. Но ничего сделано не было. Выдающиеся выпускники школы, в том числе знаменитый пианист Евгений Кисин, обратились за помощью к президенту России. 27 октября 2006 года Владимир Путин дал поручение главе правительства Михаилу Фродкову и мэру Москвы Лужкову довести это дело до конца. Однако документ остался без внимания, ситуация только усугубилась. Из проекта школьного комплекса стали изымать отдельные части издания, рассказывает бабушка одного из учеников Екатерина Романова-Нарышкина.
Из проекта выведены уже 2 здания, которые входили в первоначальный проект.
Что это за здание?
А это вот за моей спиной, вы видите, вот 3 этажа здания. Это жилое здание, тоже является памятником архитектуры. И на него претендуют очень многие, так сказать, люди, желающие построить здесь гостиницу, я не знаю, элитное жилье. Ну, вы понимаете, 300 метров от Кремля. Там остался один жилец в этом здании. Правительство Москвы уже давным-давно должно было его расселить, согласно постановлению самого же правительства Москвы. Но по сей день находится один жилец, который не желает выезжать там по непонятным совершенно причинам. Идут какие-то судебные разбирательства между ним и правительством Москвы. Но вы прекрасно понимаете, что они могут длиться еще годами.
В 2006 году из главного особняка был исключен атриум – центральная общественно-концертная зона, объединяющая весь учебный комплекс. В 2007 году по указанию мэра исключен корпус начальной школы. В настоящий момент правительство Москвы вносит вопрос о выставлении на продажу семиэтажного здания, где должны расположиться репетиционные, общеобразовательные классы и общежития. Родители и педагоги Гнесинки убеждены, что чиновники и бизнесмены готовят рейдерский захват школы, говорит учитель по географии Ирина Гегеле.
Ну, лакомый кусочек в центре. А все затягивается для того, чтобы само собой развалилось. Среди современных требований необходимо другие условия совершенно для обучения и образования. И вот потихонечку вот как-то вот скажут, а вы не соответствуете, прикроют или куда-то на выселки отправят. Вот это же ужасно.
В настоящий момент дети учатся в разных точках Москвы. Часть занятий музыкальной школы имени Гнесиных проходят в помещении гостиного двора. Акция протеста на Знаменке прошла без эксцессов. Милицейские наряды взяли под контроль сквер перед главным корпусом исторического особняка, где проходил митинг. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Мы мы продолжаем программу «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Речь пойдет о медицине, в частности, о том ее аспекте, который изучает инфекционные болезни. Появятся ли новые болезни, с которыми современная медицина справиться не может? Чума 21 века. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
На прошлой неделе американские и британские ученые обнародовали уникальную карту горячих точек планеты, где, как они ожидают, могут проявиться новые, незнакомые человечеству вирусы, способные вызвать вспышки смертельно опасных для человека инфекций. Анализируя информацию о новых и мутированных вирусах, появившихся в последние 65 лет, эксперты обнаружили, что их число за это время учетверилось. 60% новых инфекций переметнулись в человеческую среду из животного мира. И ученые предсказывают, что опасность возникновения некой новой чумы 21 века постоянно повышается. Почему? Вопрос профессору-вирусологу Даниилу Голубеву.
В начале 80-х годов, когда ликвидировали оспу, казалось, что одна за другой инфекции будут уничтожаться. Но вместо этого количество новых инфекций в 4 раза возросло по сравнению с предыдущими годами. И, видимо, этот процесс будет продолжаться по мере глобализации, изменения климатических условий и прочих, независящих от каждого человека действий.
И главную опасность для человека представляет, судя по всему, животный мир.
Да, примерно 60% новых инфекций, преодолевшие видовой барьер, микроорганизмы животных, зоонозы так называемые, которые как бы перескочили на человека. Это, во-первых, СПИД, который явно перешел от шимпанзе на человека через охотников или через какие-то другие промежуточные этапы. Это атипичная пневмония, которая вышла из ареала распространения китайских летучих мышей. И это птичий грипп.
Профессор, появление каждого из этих вирусов было полной неожиданностью, можно сказать, явилось шоком для специалистов. Можно ли теоретически что-либо сделать, чтобы хоть как-то оградить человечество от таких неожиданностей?
Есть потенциальные места, так называемые горячие точки реального возникновения новых заболеваний. Это тропическая зона, особенно в районе устья реки Нигер в Африке. Это Юго-Восточная Азия, это Индостан. И вот в этих районах возможно возникновение новых очагов инфекции. А наблюдение за этими инфекциями и первичная их индикация, идентификация, и меры разработки методов воздействия на них в этих районах недостаточно активны. В Юго-Восточной Азии, скажем, по гриппу прекрасная сеть. Но вот в Африке этого недостаточно. Все внимание уделено, в общем, на северные богатые страны, в которых система надзора за инфекциями и предупреждение их все-таки намного лучше, чем в Африке и в Азии. А нужно использовать все возможности для наблюдения, выявления новых очагов инфекции вот в тех районах, о которых я говорил. Тогда возможности предотвращения их распространения по планете будут большими.
Интересно, что на территории России ученые не ожидают появления очагов новых неизвестных инфекций.
Ну, я думаю, что это недоработка, потому что в России, скажем, дальневосточные районы всегда были очагом возникновения новых заболеваний трансмиссивных, которые переносятся с насекомыми, с клещами. И я не думаю, чтобы этот процесс замедлился. Просто надо больше интенсивнее это тоже исследовать. Я бы не сказал, что Россия в этом отношении безопасный район. Она может быть менее изученный, но не безопасный.
Профессор, вы как специалист-вирусолог, откуда ждете главную опасность?
Мне представляется, что самой крупной опасностью является угроза возникновения пандемии гриппа. Но не за счет птичьего гриппа, который, я убежден, не будет источником вот этой пандемической опасности, а за счет то ли совсем новых, то ли старых, но вышедших из циркуляции штаммов, как, например, сингапурский вариант, против которого нет совершенно иммунитета у нынешней популяции людей, и который распространяется, как известно, пандемически чрезвычайно широко и может представить гигантскую опасность. Вот это, с моей точки зрения, самая тяжелая по последствиям опасность.
Профессор Даниил Голубев комментировал результаты исследований американских и британских ученых, составивших карту очагов новых инфекций, угрожающих человечеству. Это был очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главные темы следующего часа. В Москве сегодня проходит общественная дискуссия, обсуждение такой темы – психологическая реабилитация российских военнослужащих и милиционеров. В первую очередь тех, которые прошли боевую службу в Чечне. Мы вновь вернемся к подробностям церемонии, 80-й юбилейной церемонии вручения «Оскаров», высших наград Американской киноакадемии. Ну и вас ждет история Запада и Востока. На этот раз из Германии. Там обсуждают, может ли турецкий язык стать обязательным для изучения в школах.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».